В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Клинтон и Трамп как спасители капитализма. Способны ли Хиллари Клинтон и Дональд Трамп вернуть американскую экономику на путь стабильного экономического роста? Почему пробуксовывает американская экономика? Замаячил ли на горизонте кризис капитализма? Могут ли недовольные сотрясти американскую политическую систему? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с американскими экономистами, профессором колледжа «Цитадель» в Южной Каролине Ричардом Эвелингом, профессором Калифорнийского университета Беркли Юрием Городниченко и научным сотрудником Гуверовского института Михаилом Бернштамом. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг игроки на Уолл-стрит взяли новую высоту. Курсы акций взмыли до рекорда. Казалось бы, стерев из памяти биржевых игроков и инвесторов воспоминания о финансовом кризисе 2008 года и панике, вызванной крахом на Уолл-стрит, худшим со времен Великой депрессии. Чуть раньше американское правительство сообщило о том, что безработица в Соединенных Штатах упала ниже 5%, что, согласно экономистам, на деле означает полную занятость американского населения. Однако у этой картины статистического благополучия есть изнанка. За несколько часов до рекордного скачка акций на биржах кандидат в президенты страны от Демократической партии Хиллари Клинтон выступила со своей экономической программой, цель которой – убедить американцев в том, что очевидные для всех проблемы – не характерно низкий для США экономический рост последних лет, стагнация реальных доходов, побег из страны производителей, некогда предоставлявших миллионам людей хорошо оплачиваемую работу, поправимы. В своем предвыборном рекламном ролике Клинтон формулирует идеи в нескольких строчках. «Я подниму налоги на самых богатых, на корпорации и использую эти деньги на создание достойных рабочих мест». Ее соперник Дональд Трамп, выступивший со своей экономической программой 3 днями раньше, обещает снизить налоги, в том числе на самых богатых, ослабить регулирование экономики и восстановить кое-какие барьеры на пути свободной торговли, с тем, чтобы прикрыть американцев от конкуренции со стороны зарубежной дешевой рабочей силы. Оба кандидата, естественно, уверяют, что именно с помощью их идей можно вернуть стране преуспевание. Кто из них может быть прав? Вопрос Ричарду Эбелингу.
Сокращение налогов на предпринимателей, снижение уровня регулирования рынка, в общем, возымеет положительный экономический эффект. В результате осуществления этих мер в карманах американцев останется больше денег, поскольку снижение налогов дает предпринимателям стимулы для более эффективного использования капиталов, а ослабление паутины инструкций, правил, указаний, регулирующих деятельность американских компаний, позволит бизнесменам сосредоточить свои усилия на том, что является целью их деятельности – производство более качественных и более дешевых товаров и услуг. Но нужно сказать, что в этих предложениях нет ничего нового. Это довольно стандартный набор идей и реформ консервативного или либертарианского толка. Они направлены на то, чтобы более производительно использовать капитал и освободить от оков регуляции рыночные силы.
Хиллари Клинтон, судя по ее телевизионному рекламному ролику, предлагает противоположный путь – повысить налоги на корпорации, вложить эти деньги в создание, как она заявляет, достойных рабочих мест. Многим американцам ведь такая программа наверняка покажется привлекательной.
Проблема с тем предложением, которое выдвигает Хиллари Клинтон, состоит в том, что она предлагает отнять деньги у наиболее предприимчивой и успешной прослойки американцев, доказавших способность производить то, что требует потребитель, и передать их в руки политиков и бюрократов, которые должны решать, что делать с этими деньгами. При этом нет никаких данных, свидетельствующих, что они способны найти более разумное применение этим средствам, чем те предприниматели, которые рискуют своими собственными деньгами и в силу этого пытаются принять наилучшие решения.
Профессор Эбелинг, вы говорите о том, что бизнес тревожит политическая неизвестность. Но ведь экономика буксует уже десятилетия. Реальные доходы американцев за это время не выросли, благосостояние не растет. Это впервые за послевоенный период. Может быть, за этим стоит нечто более серьезное, чем временные трудности, как, например, говорят многие критики Америки в России.
Существует немало людей, которые считают, что американская экономика претерпела фундаментальные изменения, и экономический рост отныне не превысит 1-1.5%. На мой взгляд, это совершенно необоснованные страхи. Американская экономика является частью глобальной экономики с миллиардами потребителей. Мы живем в эпоху технологических инноваций, существует гигантский глобальный спрос на товары и услуги. На мой взгляд, основные проблемы проистекают из того, что предприниматели связаны по рукам и ногам государственным регулированием. Существует более 90 тысяч страниц различных инструкций и директив, регулирующих предпринимательство в Соединенных Штатах. Даже Федеральное управление мелкого бизнеса признает, что выполнение этих требований обходится американским предпринимателям в сумму близкую $1 триллиону в год. Плюс, никто не знает, что произойдет с государственным долгом в ближайшее время, в каком состоянии будет фонд социального страхования. Это реальные причины шаткого состояния экономики, в этом нет ничего фундаментального. То, что мы наблюдаем, это не кризис капиталистической системы, это кризис так называемого государства всеобщего благосостояния, которое, вторгаясь в экономику, пытается перераспределять доходы. Это давление на частный сектор достигло точки, когда он уже не способен нормально функционировать под тяжестью этого пресса.
Профессор, Дональд Трамп играет на страхах американцев в отношении глобализации. Как считается, костяк его электората составляет, так сказать, жертвы глобализации, люди, потерявшие работу в результате побега американских производителей в развивающиеся страны. Трамп обещает им пересмотреть договоры о свободной торговле, вернуть производство в США, если потребуется силой. Это, с вашей точки зрения, выполнимое обещание?
Ни Хиллари Клинтон, ни Дональд Трамп не могут быть более успешными в создании рабочих мест, чем, скажем, советский «Газплан». Реальные рабочие места создаются в условиях рыночной конкуренции предпринимателями, которые хотят преуспеть. Глобализация предлагает им для этого новые возможности. Если следовать логике Трампа, то техасцы не должны покупать более дешевые продукты, произведенные, скажем, в Миннесоте, а жители Далласа не должны покупать товары, изготовленные в соседнем городе Форт-Уорт, поскольку соседи крадут рабочие места. Это что-то вроде идеи импортозамещения, которая обещает более высокие цены, меньший выбор и более низкое качество. Это глупейшая идея, если только вы не собираетесь вернуться к натуральному хозяйству и быть самодостаточным, как в первобытные времена.
Профессор Бернштам, на чьей вы стороне в противостоянии экономических программ Трампа и Клинтон?
Эти два кандидата больше совпадают, чем различаются. И госпожа Клинтон, и господин Трамп говорят, что надо вкладывать огромные деньги, производить огромные расходы на инфраструктуру, строить мосты и дороги. Второе. А они оба против свободной торговли. Как раз госпожа Клинтон сказала, что она категорически против межтихоокеанского партнерства, которое заключил нынешний демократический президент Обама. Значит, Трамп против свободной торговли более широко. Третье. Все они говорят о том, что они будут сокращать федеральный национальный долг, но при этом они собираются увеличивать расходы. Как это арифметически сделать, они не говорят. Никто не хочет закрывать налоговые льготы. Четвертое. Они клянутся, что при их правительстве никакой реформы системы социального обеспечения, пенсионной реформы не будет, и не будет реформы системы медицинского обслуживания престарелых. В условиях демографического старения нации без такой реформы расходы будут очень сильно расти. Оба они обвиняют Уолл-стрит во всех смертных грехах и считают это главным источником экономических проблем. Оба обещают поднять федеральный уровень минимальной зарплаты. Оба обещают субсидии для студенческих займов. Расходятся они по налогам. Господин Трамп предлагает сократить налоги, особенно корпоративные налоги, то есть налоги на бизнес. Она предлагает увеличивать налоги на высокооплачиваемые слои. И они расходятся по эмиграции. Он против эмиграции, она за эмиграцию. Вот по двум пунктам они расходятся, по восьми пунктам они сходят.
Профессор Городниченко, состояние экономики – это то, что, согласно опросам, волнует американских избирателей больше всего. В последние годы экономический рост США был ничтожным по американским меркам. Могут эти предложения помочь вернуть экономику на, так сказать, здоровый путь развития?
Ну, вот я хочу сказать насчет того, что вот не было в экономике США роста. На самом деле, мне кажется, рост был и довольно большой. То есть на фоне, скажем, европейских стран или Японии, США, можно сказать, росло рекордными темпами. Вопрос в том, кто получил выгоды от этого экономического роста. Самая большая проблема в США – это то, что происходит расслоение общества. То есть простые рабочие, средний класс не так много получил от этого экономического, скажем так, возрождения после Великой рецессии, если сравнивать их доходы или изменения в доходах с людьми, которые были как бы верхней прослойки общества.
Но это мягко сказано. Насколько я понимаю, доходы средней американской семьи за последние 10-15 лет в лучшем случае не выросли, а в худшем могли и упасть с учетом инфляции. Как-то трудно говорить в такой ситуации о экономическом росте.
Да, средний класс не выиграл. В этом и вся проблема. То есть как обеспечить рост благосостояния вот этого среднего класса. Клинтон, по сути, предлагает условно взять деньги у богатых, поделить и раздать это среднему классу. Где взять деньги? То есть надо взять деньги, у кого они есть. У кого есть деньги? Они есть у богатых. То есть эти люди, у них был, можно сказать, космический рост доходов. Если посмотреть на прибыль американских корпораций, они росли рекордными темпами, и в историческом плане размер прибыли по отношению к ВВП сейчас на самом высоком уровне, по сути.
Так что, отобрать, как предлагает Хиллари Клинтон, у них часть этой прибыли, ввести высокий налог и бросить эти деньги на создание рабочих мест? Или ничего хорошего из этого не выйдет, как предупреждает мой собеседник Ричард Эбелин?
Это можно достичь в краткосрочной перспективе. Но если поднимать налоги все выше и выше, рано или поздно стимулы к работе, к инвестициям, к частным инвестициям будут падать. То есть вопрос стоит таким образом. Если мы сейчас добьемся краткосрочного роста затрат на инфраструктуру государственных, перекачивать денег из частного сектора, повлияет ли это на долгосрочную, так сказать, способность частного сектора генерировать новые идеи, новые прибыли и так далее? Это открытый вопрос, то есть как бы эмпирически очень тяжело установить, насколько высокие налоги, ну, кстати, в США они не настолько высокие, насколько высокие налоги влияют на стимулы людей, корпораций что-то там изобретать, особенно когда мы смотрим на очень-очень богатых людей и фирмы.
Профессор Бернштам, способно государство единолично, грубо говоря, осчастливить средний класс, создав для него хорошие рабочие места?
Государство их не создает. Государство создает контракты, где оно получает, скажем, частным предприятиям строить дороги и мосты. И это как раз сейчас происходит в Японии, где государство строит сверхскоростные железные дороги путем контрактов частным предприятиям, и там создаются рабочие места. Но дело-то не в этом. Дело в том, что каждый проект должен окупаться, и каждый проект должен оцениваться не по критерию, создает он или не создает рабочие места, а по тому, насколько он полезен для экономики. Иначе, как кто-то пошутил недавно, если вы хотите уж действительно только строить для того, чтобы создать рабочие места, то тогда стройте ту стену, которую предлагает построить Трамп между Мексикой и Соединенными Штатами. Какая разница, что строить? То есть надо отделить. Вопрос инфраструктуры, безусловно, существует. Действительно, дороги и мосты в Америке сейчас устаревают, и их надо строить. Если уже речь идет о том, чтобы быстро сделать расходы и создать рабочие места, то, как Мартин Фельдстейн предлагал, самые быстрые окупаемые расходы – это военные расходы. И прежде всего, создание новых вооружений, которых не хватает, или сейчас в Соединенных Штатах, скажем, не хватает военных летчиков. Не в этом дело. Здесь вот как раз многие критики напоминают, что уже 800 миллиардов долларов во время администрации Обамы потрачены каким-то образом в бюджете, они отражены, потрачены на строительство новой инфраструктуры, но ее нет, она не построена.
Ну вот придет к власти под лозунгом подъема налогов Хиллари Клинтон, наберет, благодаря повышению налогов, гигантские суммы и начнет строить мосты, туннели, шоссе, железные дороги на радость среднему классу. Реалистичный сценарий, профессор Бернштам?
Тут многие со мной не согласятся. Дело в том, что нет проблемы нехватки денег. Главная проблема, что финансовая система после Великой рецессии остается в кризисе. Поэтому, профессор Горетниченко правильно сказал, самая главная проблема, что крупные корпорации добровольно не делают свои инвестиции. Крупные корпорации складируют деньги. На счетах корпораций по банковским отчетам сейчас в Америке сохраняется 1 700 000 000 000 долларов. Вот у них лежат свободные деньги.
Ну а что, они не верят в Америку, что ли? Во что они не верят?
Вот это самый большой вопрос. Я не знаю ответа. Они не инвестируют. Получается пустое перекачивание денег. Они держат деньги на счетах в банках. Банки имеют 2,5 триллиона активов в наличности, которые находятся на балансах американских коммерческих банков, и одновременно эта же сумма лежит в необязательных резервах в Федеральной резервной системе. Вот эта вся колоссальная денежная масса, которую не получить никаким даже подъемом налогов, она сидит и не работает.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Клинтон и Трамп как спасители капитализма. Способны ли Хиллари Клинтон и Дональд Трамп вернуть американскую экономику на путь стабильного экономического роста? Почему пробуксовывает экономика страны? Замаячил ли на горизонте кризис капитализма? Могут ли недовольные сотрясти американскую политическую систему? В программе участвуют экономисты Ричард Эбелинг, Юрий Городниченко и Михаил Бернштам. Микрофон в Нью-Йорке, Юрий Жигалкин. Юрий Городниченко, вы, в общем, пытаетесь оправдать американскую экономику, говоря, что экономический рост в Америке выше, чем в других западных странах. Но ведь в 90-х годах он был в два раза выше нынешнего. Он был выше нынешнего еще в начале 2000-х годов. За этим, при желании, все-таки можно увидеть картину угасания. Что происходит? У вас есть ответ?
Ответа у меня нету, но я верю в светлое будущее американской экономики. Еще одну вещь я хочу сказать, что сейчас нам кажется, что 2% это очень мало, и мы никогда уже не будем наблюдать более быстрый рост экономики США. Но если, допустим, мы вернемся во времена после Великой депрессии, тоже был период очень-очень слабого роста. Если посмотреть на конец 70-х, начало 80-х, это тоже был период очень малого роста. И во все эти периоды люди говорили, вот теперь это новое нормальное состояние, это новый эквилибриум, то есть мы из этого уже никогда не вернемся. И со временем экономика США посрамляла своих скептиков и росла ударными темпами и после Великой рецессии, и после 80-х, и после 70-х. Поэтому есть шанс, что как бы через 5-10 лет мы опять будем расти довольно быстро. К сожалению, никто не знает, насколько это вероятно или невероятно.
Ну а скептики говорят, что резерв роста в США себя исчерпал, что у страны гигантский долг, что ей нужно финансировать массу социальных программ, и что через 5-10 лет мы увидим не рекордный рост экономики, а масштабный кризис. Что бы вы им ответили?
Я думаю, резервы есть, и резервы огромные. Допустим, если посмотреть на количество занятых в экономике США, сейчас это где-то 65-66%, можно еще запросто добавить 10%, и это будет огромный экономический рост. Если посмотреть на уровень безработицы сейчас в США, он, можно сказать, на рекордно низком уровне, меньше 5%. То есть, если человек хочет найти работу, он может это сделать. Ситуация не такая плачевная. Если посмотреть на финансовые рынки, что они думают по поводу кризиса в экономике США? Ну, как бы вероятность всегда есть. Как бы сама капиталистическая система построена таким образом, что у нас всегда есть бумы, подъемы, есть рецессии, есть какие-то кризисы, коллапсы. Но в итоге система сама себя регулирует, и поэтому мне трудно себе представить, что будет какой-то новый кризис, который полностью уничтожит капитализм, каким мы его знаем в ближайшие 5-10 лет.
Профессор Бернштам, может действительно вот это десятилетие пробуксовывания американской экономики привести к чему-то более серьезному?
Пробуксовывание – хороший, наверное, термин в данном случае в русском языке будет. Стагнация, низкий экономический рост. Интересно, что это происходит во всех в последние десятилетия после Великой рецессии во всех западных странах. В Японии даже заменили уже термин, говорили пропавшие десятилетия, потом стали говорить пропавшие двадцатилетия, теперь уже говорят пропавшие четверть века. А вроде как сейчас она начала впервые немножко увеличивать темпы экономического роста. Но если посмотреть более как бы с практической точки зрения, и посмотреть на различные секторы экономики, во всяком случае американской, то получается очень интересная картина. На самом деле, вот в этот самый период последнего, скажем, девятилетия, с начала кризиса, произошел фантастический экономический рост, фантастический прорыв в двух, как минимум, отраслях экономики. Во-первых, это сланцевая революция. где в последние годы темпы роста происходили по 10-15% в год по раскладке официальной статистики. И второе – это информационные технологии. Промышленность в области информационных технологий растет 5-10% в год. Вот эти два сектора являются чемпионами, и это оба передовые секторы, где происходят основные инновации, основной технологический прорыв. То есть о кризисе в реальной экономике речи нет. Речь идет о том, на мой взгляд, что кризис финансовой системы, который долго готовился, может быть, с конца 90-х годов, и, наконец, разразился в 2008-2009 году, этот кризис продолжается. Мне кажется, что главная проблема именно в финансовом секторе.
Юрий, вы сказали очень важную вещь, которая сейчас заметна, особенно в политическом процессе, о том, что, в принципе, как никогда заметно расслоение населения. То есть небольшая часть населения действительно сильно преуспела, но подавляющая эта часть населения живет хуже. Подавляющая часть населения и те, кто голосует, скажем, за Трампа, они ведь голосуют, как считается, именно потому, что им живется хуже. Вот это расслоение, с вашей точки зрения, экономиста, это неизбежный процесс, с ним можно что-то сделать, или действительно в Соединенных Штатах будет расти вот эта масса недовольных и обиженных?
Есть такая теория, когда происходят какие-то революционные изменения в экономике, то всегда будет расслоение общества. Допустим, там сначала это были железные дороги или мануфактуры, это были как бы первые всплески расслоения общества. Потом со временем эта разница между разными группами людей сглаживалась, уходила на нет. Допустим, в 50-х годах было очень, можно сказать, низкое неравенство в США. Сейчас мы переживаем еще одну революцию, то, что профессор Бенштам сказал, в информационных технологиях. То есть отчасти такие вот всплески неравенства, это, наверное, какой-то природный процесс. Можно ли что-либо с этим поделать? Конечно же, можно. Это вот отчасти то, что предлагает Хиллари Клинтон, поднять налоги на сверхдоходы, можно так сказать. Вот. И идея тут так очень простая. То есть, если кто-то получает, скажем, условно, миллиард долларов, то если забрать у него полмиллиарда, он от этого не станет меньше работать. Потому что как бы ему же все равно миллиард у него, или там полмиллиарда, или 600 миллионов. То есть, как бы для стимулов это не играет никакой разницы.
То есть, вы отчасти экспроприатор?
Нет, я не экспроприатор. Я наоборот за частную собственность и так далее. Вопрос стоит таким образом. То есть вот если надо, допустим, перекачивать деньги из частного сектора, который не может инвестировать через государственную машину, где взять деньги? Вот профессор Бенштам предложил один вариант — просто брать долг, потому что сейчас настолько низкие процентные ставки, что как бы это все равно будет очень дешево. Это один вариант. Другой вариант — это просто уменьшить расслоение общества путем прогрессивных налогов на доход. Насколько высоко они могут подняться, это вопрос. Теория показывает, что, в принципе, 70-80% может быть относительно оптимально. Если посмотреть на исторический опыт, то при Рузвельте, когда тоже было, Франклин и Делан Рузвельте, когда было тоже огромное расслоение общества, ставки прогрессивного налога, верхние ставки, да, были на уровне 90%. То есть человек получал, условно скажем, миллион долларов, из него, из этого миллиона 900 тысяч забирало государство. Высокие налоговые ставки оставались и в 60-х, и 50-х годах. Это был период огромного бурного роста в экономике США. То есть как бы такой очевидной связи между сверхвысокими налоговыми ставками и ростом может быть и нет, но как бы запас прочности в экономике США в этом плане точно есть. То есть на фоне налоговых ставок, которые сейчас есть, запросто можно еще поднять на 10-20%, и как бы никто от этого не умрет.
Профессор Бернштам, как нам скажут многие политологи, неожиданная популярность людей с такими, в общем, маргинальными популистскими взглядами, как Дональд Трамп или соперник Хиллари Клинтон Берни Сандерс, вызван прежде всего недовольством многих американцев их экономическим положением. Какова, с вашей точки зрения, вероятность того, что это недовольство приведет к власти в стране радикальных политиков?
А в Америке недовольных нет. Недовольство выражается прежде всего в свободных странах, в свободной экономике, миграционными потоками людей. В Советском Союзе были недовольны, они уезжали, кто мог. А кто не мог, пытался уехать. Из Америки никто не уезжает. Кто уезжает? Штаб-квартиры корпораций, чтобы уклониться от высоких корпоративных налогов. соответственно, массовой какой-то иммиграции из Америки нет. Значит, недовольство выражается через политические каналы. Основная форма такого внутреннего недовольства – это борьба за перераспределение доходов. То есть кто-то хочет больше субсидий, кто-то хочет меньше платить налогов и так далее.
Профессор Городниченко, остается в этой, в общем, невеселой экономической картине место для американской мечты. Ведь всегда считалось, что следующее поколение американцев будет жить лучше своих родителей. Но вот дети бэйби-бумеров могут только завидовать своим родителям.
Абсолютно точно остается. Во-первых, технологический прогресс идет семимильными шагами. Очень может быть так, что мы, по сути, останемся последним поколением, которое умрет своей смертью. Остальные будут жить, условно говоря, вечно. Ну, а во-вторых, будут новые блага, которые сейчас представляются совершенно невозможными. То есть, кто бы мог сказать, что, допустим, 20 лет назад, что будут такие компании, как Amazon, которые будут доставлять что угодно, что будут новые планшеты, компьютеры, лэптопы, телефоны, которые могут не просто звонить, но и рассказать, какие есть новости, подсказать какой-то ресторан.
Ну а будет вот у этого, как его называют, белых возмущенных мужчин, голосующих за Трампа, деньги, чтобы все это покупать?
Будут. Опять же, если посмотреть на историю больших экономических революций, то есть когда, допустим, были мануфактуры, вначале те, кто приобрел вручную, очень много потеряли, но в долгосрочной перспективе они выиграли немало.
Профессор Бенштам, можете предсказать, кто будет лучше для экономики в качестве президента, Клинтон или Трамп?
Мне неизвестно, кто из них придет к власти и что из этого будет.
Юрий Городниченко, Клинтон, Трамп?
Мне кажется, Клинтон более такой стабильный, предсказуемый вариант, чем Трамп. Главная проблема Трампа, наверное, не в том, что он не сильно отличается от Клинтона, а в том, что как бы тяжело предсказать, что он сделает завтра.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Клинтон и Трамп как спасители капитализма. Способны ли Клинтон и Трамп вернуть американскую экономику на путь стабильного экономического роста? Почему пробуксовывает экономика страны? Замаячил ли на горизонте кризис капитализма? Могут ли недовольные американцы сотрясти американскую политическую систему? В передаче участвовали профессор колледжа «Цитадель Южной Каролины» Ричард Эвелинг, профессор Калифорнийского университета Юрий Городниченко и научный сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске политический налог. В Государственной Думе России подготовлен очередной уже законопроект, предусматривающий введение так называемой прогрессивной шкалы подоходного налога на граждан или НДФЛ. Сегодня все работающие в России платят его по единой ставке – 13%. В предложениях ставки по 30% и даже 70% в отношении наиболее высоких заработков. Поэтому такую схему часто и называют налогом на богатых. Перспективы очередной инициативы мы и обсудим с экспертами. Вышла ли экономика России из рецессии? Прогнозные оценки Центрального банка, представленные на этой неделе, говорят о том, что рецессия осталась позади, а впереди медленный рост экономики. Спад в ней по отношению к прошлогодним уровням продолжался или все еще продолжается уже 6 кварталов подряд. Из трех главных факторов нынешнего экономического кризиса в России все три сохраняются в полной мере и до сих пор, напоминает главный экономист компании ФБК Игорь Николаев, гость нашей программы сегодня. А значит, по-прежнему велика вероятность нового его углубления. Экономическая среда – еженедельная программа «Радио Свобода». Политический налог. В Государственной Думе России подготовлен очередной уже проект, предусматривающий введение так называемой прогрессивной шкалы подоходного налога на граждан, или НДФЛ. Сегодня все работающие в России платят его по единой ставке – 13%. Эту ставку предлагается сохранить в отношении доходов до 200 тысяч рублей в месяц. Это в 5 раз больше средней по стране зарплаты на сегодня. В отношении тех, чьи заработки выше, предлагаются ставки налога и в 30, и даже в 70%, в той части, которая превышает определенные уровни. Поэтому такую схему часто и называют налогом на богатых. Да и сами авторы законопроекта, группа депутатов фракции от Либерально-демократической партии России, возглавляемой Владимиром Жириновским, отмечают, что отмена налогообложения для наименее обеспеченных слоев населения и применение, наоборот, повышенной ставки при обложении сверхдоходов наиболее обеспеченных групп является одним из способов снижения имущественного неравенства населения. Сегодня 10% наиболее обеспеченных граждан России в 16 раз богаче 10% наименее обеспеченных, продолжают авторы законопроекта. Такой разрыв, по их словам, превышает максимально допустимые значения, рекомендованные ООН. В наиболее индустриально развитых странах мира этот показатель гораздо ниже, от 3,5 до 7 раз. Поэтому в основе предлагаемого проекта закона принцип прямой зависимости между уровнем годового дохода и ставкой НДФЛ, налога на доходы физических лиц, отмечают его авторы в пояснительной записке к законопроекту. Прогрессивная шкала подоходного налога на граждан уже применялась в новейшей истории России с 1992 по 2000 год. И когда в 2001 переходили к нынешней, то есть плоской шкале, 13% для всех, главной целью провозглашался вывод зарплат из тени, что должно было повысить общую собираемость налога. Но, скажем, как отмечал, например, руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурович в интервью нашему радио летом 2013 года, все время после кризиса 1998 года доля теневой зарплаты в России держится примерно на уровне 30%, то есть не растет, но и не сокращается. Интервью с ним было записано в тот же день, когда первый вице-премьер России Игорь Шувалов заявил журналистам в кулуарах проходившего тогда Петербургского экономического форума: «Если переходить к другому налогообложению индивидуальных доходов, это было бы целесообразно сделать с 2018 года, когда закончится нынешний политический цикл. Мы давали обещание, что в пределах этого политического цикла налоговая система должна быть стабильной». Конец цитаты. Напомним, весной 2018 года в России пройдут очередные президентские выборы. К 2018 году общество может быть в совершенно другом состоянии, чем сейчас, продолжал Игорь Шувалов. И роль, которую плоская шкала играла и играет, наверное, будет исчерпана. Конец цитаты. Это было, напомню, летом 2013 года, когда ни санкции и контрсанкций, ни резко подешевевшей нефти, ни кризиса в российской экономике еще не было. И вот прошло 3 года. В какой степени, на ваш взгляд, можно говорить о том, что плоская шкала подоходного налога в России себя исчерпала? Наш первый собеседник, бывший заместитель министра финансов России и первый заместитель председателя Центрального банка Сергей Алексашенко, ныне научный сотрудник исследовательского института Брукингс в Вашингтоне.
Мне кажется, что разговор о том, что плоская шкала подоходного налога в России себя исчерпала, они несколько, так сказать, лукавы. Потому что, конечно, прогрессивная шкала, она никогда в России не давала много доходов. И вообще считалось, что подоходный налог – это такой не очень важный источник пополнения бюджетов, и достаточно давно передали на региональные и местные уровни. Вместе с тем, мне кажется, что плоская шкала подоходного налога, гораздо более важная есть роль – это вот некая политическая договоренность между населением и государством. Не скажем так, между населением с высокими доходами и государством. Что вы можете зарабатывать честно, а мы вам обещаем, что мы не будем повышать на вас налоги. И, собственно говоря, мне кажется, что ну, то, что там президент Путин обещал не повышать налоги до 2018 года, ну, включительно, говорит о том, что вот, инициатива ЛДПР, видимо, все-таки ну, в ближайшие там, пару лет не имеет никаких перспектив. Поэтому мне кажется, что говорить о том, что это исчерпалось, это невозможно. Потому что если начнется повышение подоходного налога, я абсолютно уверен, что никакого финансового эффекта значимого мы не увидим, а стремление уйти в тень будет повышаться.
Стран, где действует плоская шкала подоходного налога на граждан, в мире намного меньше, чем тех, где этот налог взимается прогрессивно. Если иметь в виду условно саму теорию оптимального налогообложения, можно ли говорить о том, что плоская шкала есть некое временное решение для каких-то конкретных экономических условий, например, развивающихся рынков, или просто целенаправленная льгота, скажем, для привлечения зарубежных капиталов, а что прогрессивная шкала и есть некая норма для уже более или менее устоявшихся экономик? Или вообще все обстоит иначе? Из Москвы эксперт высшей школы экономики Михаил Горст.
На самом деле, когда устанавливают режимы налогообложения, руководствуются скорее вопросами очень практическими. И это очень опасно, когда какие-то теории пытаются внести в практику налогообложения. Результаты могут быть крайне неоднозначными. Исторически так сложилось, что прогрессивное налогообложение, оно в большинстве стран сейчас присутствует. И там оно хорошо работает, и, собственно, никто не хочет ломать работающую систему. В нашей стране эта система работала плохо, поэтому вместо нее ввели другую, которая, честно говоря, и сейчас работает тоже хорошо. Поэтому с этой точки зрения я бы ломать ее не стал. Что же касается самой инициативы, самого законопроекта, то очевидно, что это вещь исключительно популистская. Это можно увидеть, посмотрев на те сроки, в которые они предлагают это ввести. Да, собственно, и на сам текст, который выполнен крайне небрежно и противоречиво. То есть там есть даже ошибки. То есть никто не рассчитывает на то, что этот законопроект как-то пройдет.
Вновь вспомним, что прогрессивная шкала налога на доходы граждан действовала в России с 1992 по 2000 год. В 2001 была введена нынешняя, плоская, 13%. То есть она существует уже 15 лет. Можно ли утверждать, что тогдашний переход привел к радикальному увеличению собираемости НДФЛ в казну регионов? Ведь подоходный налог именно региональный. Или оно вышло в итоге относительно умеренным? Заместитель директора направления государственные финансы Международного рейтингового агентства Standard & Poor's в Москве Карен Вартопетов.
Действительно, вот когда появилась плоская шкала, то собираемость налога НДФЛ сильно увеличилась. Наверное, не стоит говорить о радикальном росте, но по сравнению с 90-ми годами она действительно выросла. Здесь два фактора. Во-первых, значительный выход из тени налоговой базы, то есть люди просто стали платить зарплаты в белую, то, что называется. Во-вторых, все-таки этот этап, он совпал с началом роста цен на сырьевые товары экспортные. И вот в целом экономический рост и выход из тени привели к тому, что собираемость налога НДФЛ именно в региональных бюджетах серьезно выросла. Собственно, вот в начале 2000-х годов как раз кризис неплатежей, он уже был разрешен. То, что досталось в наследство от 90-х, во многом благодаря тому, что ставка стала по НДФЛ низкая и плоская.
Среди множества оценок довольно многочисленных уже инициатив отказаться от плоской шкалы подоходного налога в России в пользу прогрессивной шкалы есть и подобные. Мол, такая мера имеет куда больший политический смысл под те же президентские выборы 2018 года, нежели смысл экономический. Что вы на это скажете, Сергей Алексашенко?
Я абсолютно согласен с этим тезисом, что, конечно, введение прогрессивной шкалы явилось бы чисто популистским шагом, политически популистским шагом, технологически его правильно делать перед выборами. Ну, не знаю, согласится ли на это Владимир Путин. Мне кажется, что у него, в общем, достаточно большое электоральное большинство, достаточно устойчивое электоральное большинство, и пока его шансам на победу в марте 2018-го ничего не угрожает. Поэтому для него выдвигать этот лозунг и идти на предвыборную кампанию, значит, ну, очень четко настроить против себя людей с высоким уровнем доходов. Надо сказать, что все-таки введение плоской шкалы привело к тому, что очень многие российские, ну, как супербогатые люди, там, олигархи, бизнесмены крупные, они тоже стали платить подоходный налог в России. И, в общем, платит достаточно крупные суммы, там, миллиардами рублей. И я думаю, что вот если там будет введена подоходная шкала налога, то многие из них еще подумают, нужно ли продолжать это делать. Поэтому, конечно, если такой шаг будет делаться, он будет политическим, но его эффект будет таким достаточно противоречивым.
Если цены на нефть в ближайшие годы так и будут оставаться низкими, со всеми последствиями для госбюджета России, то шансы на возвращение прогрессивной шкалы НДФЛ явно возрастут. Допустим, теоретически, что так и случится. На ваш взгляд, чисто экономический эффект окажется ли весомым в плане пополнения казны аж на 2 триллиона рублей в год, как надеются авторы законопроекта. Для сравнения, ожидаемые доходы казны в 2016 году – 13,7 триллиона рублей. Михаил Горст, эксперт Высшей школы экономики в Москве.
Ну, конечно, сумма 2 триллиона – это большая переоценка. Даже из того, как они предлагают настроить эту систему, понятно, что сверхдоходами будут облагаться только самые-самые высокие доходы. И очевидно, что те люди, которые получают такие доходы, смогут найти способы для того, чтобы не платить 70% со своих доходов. Поэтому эффект для налоговой системы, я думаю, будет значительно меньше. В разы, если не в десятки раз. А порушить существующую систему и внести хаос в налогообложение, вот такой эффект вполне может быть. И мало того, что результатом этой системы будет необходимость всем подавать декларации по налогу, что само по себе увеличит административную нагрузку, ну и плюс люди будут стараться как-то избегать повышенных ставок, и уровень уклонения, конечно же, повысится. Поэтому эффект будет крайне неоднозначный, уж говорить о том, что бюджет сильно пополнится, я бы не стал.
Карен Вартопетов, агентство Standard & Poor's.
Конечно, все будет зависеть от деталей, параметров окончательного решения. Все будет зависеть от того, какая прогрессивная шкала, будет ли у регионов, например, автономия установления этих ставок, снижение ставок, повышение и так далее. Но в целом, безусловно, если прогрессивная шкала будет введена, то формально доходы регионов в части поступления от НДФЛ увеличатся. Другое дело, на что эти дополнительные доходы будут обменены. Насколько я понимаю, сейчас речь идет о том, что трансферты из федерального бюджета в региональный будут снижены уже в следующем году, и в целом тренд будет на снижение. В этом случае получается, что введение прогрессивной ставки НДФЛ просто компенсирует падение трансфертов и финансовой помощи от центра регионам. И в этом смысле чистый эффект для регионов, для консолидированного бюджета регионального, будет, возможно, даже нейтральным.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали бывший заместитель министра финансов России и первый заместитель председателя Центрального банка Сергей Алексашенко, ныне научный сотрудник исследовательского института Брукингс в Вашингтоне, эксперт Высшей школы экономики в Москве Михаил Горст и заместитель директора направления государственные финансы международного рейтингового агентства Standard & Poor's в Москве Карен Вартопетов. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Вышла ли экономика России из рецессии? Прогнозные оценки Центрального банка, представленные на этой неделе, говорят о том, что рецессия осталась позади, а впереди медленный рост экономики. Спад в ней по отношению к прошлогодним уровням продолжался или все еще продолжается уже 6 кварталов подряд. Из 3 главных факторов нынешнего экономического кризиса в России все 3 сохраняются в полной мере и до сих пор, напоминает экономист Игорь Николаев, гость нашей программы сегодня, а значит, по-прежнему велика вероятность нового его углубления. Аналитики Центрального банка, представившие очередной макроэкономический обзор, полагают, что, судя по динамике ряда индикаторов, рецессия в экономике России, то есть непрерывное в течение полутора лет сокращение ее объемов, уже миновала, и впереди медленный экономический рост, если, как они подчеркивают, не будет новых внешних шоков. Но в какой мере здесь можно говорить о том, что теперь просто проявляется эффект очень низкой базы прошлого года, то есть по схеме, подобной той, как было в случае с инфляцией. Она резко замедлилась в России в этом году, в первую очередь, именно благодаря базе прошлого года, которая, наоборот, была очень высокой. Мы говорим с директором Института стратегического анализа аудиторско-консалтинговой компании ФБК «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорем Николаевым.
Сначала я хотел бы отметить, что вот когда у нас традиционно приговаривают, если не будет новых внешних шоков, знаете, нам новых уже и не надо. Вообще внешние шоки не нужны, но те шоки, которые есть, они сохраняются. То есть низкие цены на нефть и санкции. Санкции, антисанкции. Поэтому и с такими шоками экономике будет трудно выбраться из кризиса. Безусловно, то впечатление, которое может сложиться в данном случае у аналитиков Банка России, устойчивое такое чувствуется впечатление, что все закончилось и рецессия позади, впереди медленный рост экономики. Безусловно, она основывается на том, и с этим невозможно не согласиться, что низкая база прошлого года, она повлияла на то, что сейчас экономика так не падает. Но, тем не менее, она все-таки снижается. Просто низкий эффект базы здесь сыграл в первую очередь такую роль, что складывается впечатление, что рецессия позади.
В интервью нашему радио в середине мая вы прогнозировали на 2016 год в целом замедление прошлогодних темпов падения экономики России, а на 2017 и 2018 годы новое его ускорение. Имея в виду, что по мере исчерпания резервов государства, резервного фонда и других будут включаться новые негативные факторы, в первую очередь неизбежное повышение налоговой нагрузки. С тех пор вы как-то изменили тогдашние свои оценки или, скорее, наоборот, укрепились в них еще больше?
Нет, мнение не изменилось с точки зрения того, что кризис не закончился и, возможно, его новое обострение. Почему? Ну, потому что, чтобы судить об окончании кризиса, надо смотреть на причины, которые его породили. Они ликвидированы или ликвидируются, или нет. По большому счету у нас три причины. Структурные проблемы, санкции, низкие цены на нефть. Цены на нефть остаются низкими, санкции остаются, структурные проблемы, по большому счету, даже не начали еще решаться. Но даже если их и начнут решать, хоть немедленно, чисто технологически для их осуществления потребуется время. На мой взгляд, оценим перспективы кризиса, исходя из этого. Кроме того, надо смотреть на то, что происходит с резервами государства. Потому что сейчас, когда мы из резервного фонда, ну, в этом году более 3 триллионов рублей возьмем, а в следующем году тоже примерно столько, а потом не останется эти денег, понятно, что сокращение бюджетных расходов будет значительно более резкое по сравнению с тем, что есть сейчас.
Но помимо внутренних факторов, есть еще и внешние.
Это, кстати, дополнительный фактор к тем, на основании которых я делал прогноз, что, в общем, кризис не закончился и, возможно, его новое обострение. Так вот, мировая экономика, она постепенно вползает в очередной свой кризис циклического характера. Прошлый кризис был 2008-2009 год. Если посмотреть за последние полвека, то мировые циклические кризисы проходят с интервалом 7-12 лет. Ну вот и считайте. Замедление Китая, кстати, Брекзит – это такие предвестники очередного мирового циклического кризиса, который может, кстати, выражаться в том, что не обязательно в минус экономика уйдет, но то, что темпы роста мировой экономики существенно замедлятся, и это тоже негативно скажется на российской экономике, это надо учитывать. Поэтому нет, принципиально оценка перспектив российской экономики не изменилась. Кризис не закончился, и велика вероятность его нового углубления.
Если реальные зарплаты в России падать перестали, то общие реальные денежные доходы населения по-прежнему из месяца в месяц демонстрируют спад на 4-5% к прошлогодним уровням. Как объяснить сохранение столь значительного разрыва в динамике реальных зарплат и реальных денежных доходов в целом по стране?
Ну, объясняется достаточно просто. Если мы учтем, что реальные доходы складываются не только из зарплат, а в значительной степени из пенсий, пособий, и других доходов, ну, прежде всего, пенсий. Вспомним, а это трудно забыть, что пенсии у нас были проиндексированы всего лишь на 4% с 1 февраля при инфляции 12,9% по итогам прошлого года. И по-прежнему, несмотря на замедление инфляции, она остается существенно выше, и в этом году, чем эти 4%, то понятно, что те же пенсии, в первую очередь, они тянут вниз и показатель по реальным денежным доходам. Отсюда расхождение в динамике реальных зарплат и реальных денежных доходов.
В своих макроэкономических прогнозах на 2016-2017 годы вы из каких цен на нефть исходите на данный момент? И если допустить их отклонение от текущих уровней на 10-15 долларов, сколь будет разница влияние этого отклонения на динамику ВВП России в обоих случаях, как при росте на те самые 10-15 долларов, так и при новом спаде цен на нефть на 10-15 долларов за баррель?
Мы исходим из прогноза, что к концу года будет около $40 за баррель. Ну и на следующий год закладываем эту же цифру. 40, может быть, чуть ниже. Как могут влиять колебания на $10-15, как показали последние годы, 2012-2013, когда экономика явно стала замедляться, а тогда цены на нефть были другие, 100 и выше доллара за баррель. Так вот, нас уже высокие цены не спасали. К середине 2014 года, когда не было еще никаких санкций, когда цены на нефть, если взять первое полугодие 2014 года, были выше $100 за баррель, экономика уже по итогам этого первого полугодия 2014 года в годовом выражении практически перестала расти. Плюс 0,8%. То есть это говорит о том, что даже высокие цены не спасали, хотя, так как экономика сырьевая, безусловно, этот фактор по-прежнему влиял и влияет на динамику экономики.
И как может повлиять на нее новость по цен на нефть или, наоборот, их рост на $10-15 за баррель, случись такое?
Я бы так экспертно оценил 1, может быть, до 1,5% ВВП. То есть, если у вас экономика упадет на 2%, все равно она будет в минусе. Несмотря на то, что, допустим, цена на нефть повысится до $55 или $60 за баррель. Не принципиально в данном случае для нашей экономики такого масштаба колебания цен на нефть.
Эксперты Центрального банка, говоря о сохранении инфляционных рисков, отмечают три таких фактора. Приостановка снижения инфляционных ожиданий, неопределенность в расходах госбюджета, а также возможное восстановление потребительской модели поведения населения. Давайте попробуем кратко оценить вероятность каждого из этих трех факторов, а также возможную их значимость для инфляции в России.
Что касается приостановки снижения инфляционных ожиданий, да, это более чем вероятно, потому что вторая половина 2016 года, конец 2016 года, это все-таки будет период ослабления рубля. Ослабление рубля тесно связано как раз с ростом инфляционных ожиданий. Поэтому уж снижение инфляционных ожиданий точно приостановится. И это будет, естественно, влиять на показатели инфляции в 2017 году. Что касается неопределенности относительно конкретных бюджетных параметров, для потребителей, а мы говорим о потребительской инфляции, это не играет большой роли. Что касается возможного восстановления потребительской модели поведения, то с таким падением реальных располагаемых денежных доходов населения, я думаю, восстановление потребительской модели поведения пока маловероятно. Может быть некоторая стабилизация, но пока падают доходы, о восстановлении потребительской модели говорить преждевременно.
Курс рубля к доллару с тех минимумов, которые были отмечены в конце января этого года, повысился в целом почти на 25%, если иметь в виду влияние именно этого фактора, прямое или косвенное, на нынешнюю динамику экономики России в целом. Сколь значимым оно оказалось, по вашим оценкам?
На самом деле, вот укрепление рубля, оно имеет такое противоречивое или разнонаправленное действие на динамику ВВП. С одной стороны, это плохо, потому что, ну как же перспективы импортозамещения тогда, если рубль становится более дорогим. И в данном случае это минус. С другой стороны, когда курс рубля повышается, то многие просто оценивают это, что ну и кризиса нету. Кстати, социологи это четко зафиксировали, вот особенно в 8-9 годах, когда у россиян кризис ассоциировался прежде всего с тем, что происходит с рублем. Вот пока он падает, кризис есть. Когда он начинает расти, укрепляться, значит кризис закончился. То есть с точки зрения настроений, то, что происходит с рублем, это очень важно. И, соответственно, если рубль укрепляется, ну, появляется оптимизм. И появляется как бы больше уверенность у инвесторов. Неопределенности экономической ситуации становится меньше. И в этом плане это плюс.
Этот плюс можно ли как-то оценить количественно? Тоже укрепление рубля на четверть с начала года?
Я бы опять так же экспертно, чисто, я думаю, это так, ну, 1% пункт, ну, добавило вот это вот укрепление. То есть мы, допустим, упадем в этом году там не до 2,5%, а может быть на 1,5%. И положительную роль здесь сыграло то, что рубль достаточно уверенно себя чувствовал большую часть года, скажем так. К концу года там ожидаемо он ослабнет. Поэтому влияние есть, оно разнонаправленное, но скорее все-таки небольшой плюс преобладает.
Вы уже дважды отметили, что ожидаете очередного ослабления рубля к концу года. До какого же уровня, по вашим текущим прогнозам, и при каких ценах на нефть?
Мы оцениваем, что все-таки цены на нефть до 40 долларов за баррель могут снизиться, могут уйти и ниже. И в совокупности с другими негативными факторами, ну, прежде всего тем, что российская экономика по-прежнему будет находиться в рецессии, это сыграет свою роль в том, что рубль вновь, это уже традиционно, ослабнет к концу года. Как он ослабнет? Мы оцениваем, что он может ослабнуть до 80 рублей за доллар к концу года. Вот такой ориентир.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве директор Института стратегического анализа аудиторско-консалтинговой компании ФБК, финансовые и бухгалтерские консультанты Игорь Николаев. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.
В своих произведениях вывел такое большое количество непорядочных, глупых, паскудных евреев. Одновременно я достаточно антисемитов вывел и вывел их натурально.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» воспоминания о прозаике, драматурге, сценаристе Фридрихе Гринштейне. Он родился в 1932 году в Киеве, умер в Берлине в 2002 году.
Все дело в позиции автора, посыле, который автор в это вкладывает художественным. Те, кто говорит и так и делает, что евреев нельзя показывать плохим, это такой форма расизма. Попытка изобразить евреев такой больной нацией, которую надо обходить.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.